Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Всем добрый день, и мы приветствуем вас на Малой Садовой. А мы – это звукорежиссер Анастасия Большакова и ведущая Ирина Озерская. И в этот апрельский день нашу программу откроет новый выпуск экологической рубрики «Зеленая уборка», которая сегодня посвящена дальнейшей жизни мусора.
Мы с вами уже знаем, то, что на первый взгляд кажется мусором, может на самом деле быть вторсырьем. Вторсырье – это отходы, из которых в результате переработки может получиться новый продукт. Согласитесь, приятно осознавать, что использованное вами не отправится на свалку, а пойдет в дело.
А еще вы услышите обзор нового апрельского номера журнала для любознательных «Костер». Мы попробуем разобраться в происхождении океанского прилива, удивительного явления природы, и узнаем, как действует на океаны Земли наша ближайшая космическая соседка Луна. Попытаемся разобраться, как добраться до звезд, расскажем про осколки Солнца или иначе про янтарь, а также о многом-многом другом.
Например, многие слышали выражение «ободрать как липку» в значении «ограбить» или «обмануть и ограбить». Но не все знают, что этот фразеологизм связан с изготовлением липового лыка. Из него в старину изготавливали коробы, делали лапти, и лыка сдирали с молодых лип, почти полностью лишавшихся коры. Согласитесь, сходство с ограбленным человеком очевидно.
Это интересно.
Конечно, интересно. Но все подробности через 20 минут. Ну а сейчас в эфир выходит новый выпуск программы «Зеленая уборка», на этот раз посвященный дальнейшей жизни мусора. Ведь несмотря на то, что мусорных полигонов не видно из вашего окна, это не значит, что их нет. Подробнее расскажет наш корреспондент Инесса Наумова.
«Зеленая уборка». В ответе за себя и свою планету.
Экологическая передача для школьников.
Здравствуйте. Навести порядок. Что значит для вас эта фраза? Пропылесосить, разложить все по своим местам, вынести мусор, избавиться от ненужного. А видите ли вы дальше своего мусорного ведра и помойки во дворе? Мусорные полигоны не видны из вашего окна, но это ведь не значит, что их нет. Мы с вами уже знаем, то, что на первый взгляд кажется мусором, может на самом деле быть вторсырьем. Вторсырье – это отходы, из которых в результате переработки может получиться новый продукт. Согласитесь, приятно осознавать, что использованное вами не отправится на свалку, а пойдет в дело. Давайте разберем пирамиду эффективности обращения с отходами. Пирамида эта перевернутая. Будем двигаться от верхнего яруса, от самого эффективного метода, к нижнему, самому нежелательному. Итак, первые две ступени, по сути, про одно и то же. Предотвратить образование отходов. А если сделать это невозможно, то хотя бы существенно снизить их количество. Что это означает для бизнеса и производств, объясняет экотренер, экоконсультант Анастасия Гусакова.
Если мы говорим про то, чтобы отходов стало меньше, каждое мероприятие, которое проводится, выпуск любой продукции, функционирование любого предприятия, там, где мы видим, что что-то станет отходом, уже на этапе дизайна, на этапе планирования нужно думать о том, чтобы этого отхода не возникло.
Если же речь идет о нас с вами, то тут зависимость очень простая. Количество отходов напрямую связано с потреблением. Чем выше потребление, тем больше отходов образуется. Поэтому сегодня все чаще говорят о том, что потребление нужно снижать. Но современная маркетинговая модель этой установке абсолютно не соответствует. Потенциального покупателя обрабатывают по полной программе. Витрины магазинов бесконечно кричат о скидках, акциях и специальных предложениях. «Купи, купи, купи!» Современный человек часто попадается на эту удочку, взял два по цене одного и только дома понял, что во второй вещи нет никакой необходимости. «Зачем?» – спрашивает он себя. «И правда, зачем?» Часто вы можете услышать от старшего поколения, что раньше различные приборы работали десятилетиями. В последнее время мы наблюдаем совсем другую картину. Стиральная машина, отработав лет 5, начинает барахлить, и ремонт не всегда спасает ситуацию. Что уж говорить о телефонах и других гаджетах, менять которые приходится чуть ли не каждый год. Опросы населения и в Европе, и у нас показали, что люди к своим вещам привыкают и хотели бы пользоваться ими дольше, если бы это было возможно. А как вы поступаете со сломанной техникой? Ремонтируете или покупаете новую? И что делаете со старой?
Всегда старались ремонтировать до последнего.
Если вещь относительно новая, недавно купленная и соответствует современным требованиям и нуждам, конечно, стараюсь ремонтировать, сдавать в специализированные центры. Но если же вещь уже безвозвратно потеряла свои свойства и работоспособность, конечно, приходится покупать новое.
Наверное, буду задумываться о покупке нового. Все гаджеты, которые у меня были, они у меня все лежат дома. Я их просто складирую, да. Надо как-нибудь собраться и куда-то их либо сдать, либо еще что-нибудь.
Так что и в России есть запрос на длительное использование. Также люди задумываются о правильной утилизации, понимают, что выбрасывать технику, батарейки вместе с обычными отходами нельзя. В крупных городах уже работают специализированные центры по приему сломавшейся техники. В Петербурге, например, такой пункт под названием «Переработкинская» работает на Октябрьской набережной в доме номер 31Б. Ну а задумываются ли в нашей стране о минимизации отходов? Рассуждает эко-консультант Анастасия Гусакова.
Сейчас у нас идет полное нарушение иерархии обращения с отходами. На законодательном уровне прописано, что самое первое – это предотвратить возникновение этих отходов. Потому что если у тебя этих отходов нет, не надо думать, а что дальше с ними делать. Не нужно придумывать, что делать там, с одноразовым пластиком, там, с этими пакетами, да, с органическими отходами, с пластиком. Все, что вот у нас наполняет наши контейнеры мусорные. Если этих отходов нет, не надо дальше решать все другие проблемы. Но у нас эти отходы есть. И про то, чтобы их минимизировать, к сожалению, не идет какой-то глобальной, да, такой политики. Когда активисты Greenpeace обратились к правительству для того, чтобы потребовать таких же мер, как это все в Европе, да, сделано, запретите одноразовый пластик на законодательном уровне. Что им ответили? А как это запретить? Это же добыча нефти. Это же налоги, это экономика страны, это какие-то граждане, которые заняты в этом секторе. Поэтому государство, оно чуть-чуть по-другому смотрит на это все.
Менять политику в отношении отходов, бороться с одноразовой культурой, конечно, сложно, но необходимо.
То есть, да, уйдут какие-то профессии, уйдут какие-то направления работы, какие-то сферы, но появятся другие. Кому-то нужно будет там мыть многоразовое, кто-то должен будет заниматься разработкой новых технологий, новых материалов, собирать это все, сортировать, перерабатывать. Одни рабочие места уходят, но появляются другие. Будет этот сложный переход? Будет. Но куда мы идем? Мы идем через сложный этап к светлому будущему или мы идем через вот это вот то, что есть у нас непонятно сейчас, там глобальная экологическая катастрофа?
Конечно, очень многое зависит от государства, но не стоит забывать, что действия каждого из вас могут внести большой вклад в изменение ситуации. Как? Прежде всего, следует взвешивать все «за» и «против» еще на стадии покупки и честно отвечать себе на вопрос «мне это действительно нужно?» И, конечно, по возможности отдавать предпочтение многоразовым предметам. То есть забудьте об одноразовой посуде и отправляйтесь на пикник со своими контейнерами. Заглядывайте в магазины, где можно взять продукты на развес в свою тару. И вновь слово эко-консультанту Анастасии Гусаковой.
Что самое большое влияет на нашу экологичность? Это наши привычки. Возьмите ту же самую бутылку многоразовую. И вот представьте, каждый раз у вас будет с собой вода. Вам не нужно будет ничего покупать, вам не нужно будет никуда выбрасывать. Уже только от этого определенный процент отходов, он просто не возникнет в вашей жизни. И затрат причем тоже. Да, конечно, эко-сумка. Когда вы пойдете в магазин, вы не будете покупать один, два, бывает три пакета. Многоразовые сумки чем хороши? Не рвутся. чисто, не шуршат, их легко помыть и высушить. Попробуйте ходить в магазин с фруктовками. Они похожи на фасовочные пакетики, сделаны просто из многоразового материала. И это на самом деле и удобно, и эстетично. Они такие милые, вот эти вот фруктовочки. Много где, в каких магазинах они уже стали продаваться брендированные.
Жители Петербурга знают про полезные эко-привычки и стараются внедрять их в свою жизнь.
Хожу с эко-сумкой. Я кладу эко-сумку в коляску, она у меня всегда с собой.
Да, на протяжении последних 5-6 месяцев со всей своей семьей мы полностью отказались от использования одноразовых пластиковых пакетов. И не только одноразовых, но в целом пластиковых. Перешли на эко-сумки, нам это намного удобнее.
Ну, в основном многоразовые эко-сумки. Ну, иногда и беру и пакеты.
На третьей ступени пирамиды – повторное использование. Вещи, которые вы больше не будете носить, можно отдать в благотворительные фонды. Книги, которые прочитаны и без дела пылятся на ваших полках, могут тоже кому-то пригодиться. О важности повторного использования рассказывает эко-консультант Анастасия Гусакова.
Вспоминая Советский Союз, у нас это было очень тогда распространено. Если мы говорим про современность, то находите максимально возможные варианты повторного использования вещи. То есть прежде чем что-то выбросить в мусорку, просто посмотрите на нее и подумайте, а я могу это еще как-то использовать или нет. Могут быть совершенно разные варианты. Например, кому-то нужны стеклянные банки для того, чтобы закатывать огурцы. Он ищет эти банки. То есть вы можете быть тем, кто сделает хорошее дело. Вы одновременно и не допустите, чтобы вот этот отход пошел на свалку, и кому-то дадите то, что ему нужно. Есть шикарные группы ВКонтакте, например, стройшеринг. То есть то, что тебе уже не нужно, какие-то остатки краски, две плиточки осталось от ремонта, а кому-то они нужны. Вот, например, у меня были остатки от обоев. И я там тоже разместила в этой группе, думаю, ну мало ли, может кому-то там надо, я не знаю, метр квадратный. Какая-то учительница, вот ей эти обои нужны были, чтобы обклеивать какие-то подарочные коробки. Какая-то, я помню, был проект девочка, она собирала маленькие всякие остатки ткани и ленточек, потому что она делала книжки для слабовидящих детей, и им нужны были разные фактуры. Шуршащая, там такая ткань, такая, тут пуговички какие-то попробовать. Я очень любила ездить на «Сдавать и не сдаваться». Вот эти акции, потому что там очень много чего принимают. Какой-то ландшафтный дизайнер ищет и просит ему собрать и привезти вот эти палочки от суши ненужные, потому что ему они нужны для разметки территории. Главное не выбрасывать, не ставить крест на вещи сразу. Если она не нужна вам, она, возможно, нужна кому-то другому.
А как вы поступаете с вещами, которые вам больше не нужны?
В последнее время я стараюсь либо отдать вещи каким-то своим друзьям, знакомым, либо в благотворительные фонды. Сейчас достаточно много по городу контейнеров для приема вещей, поэтому мы с женой сдаем.
Ну, на помойку это в самом крайнем случае. В основном я либо отдаю знакомым, либо контейнеры, в которые собирают вещи, туда отношу. Ну, или переделываю. Вот иногда бывает, спускаю на тряпки.
Проще, конечно, предотвратить образование отходов, чем думать потом, куда их деть. И вот мы подошли к четвертой ступени. Только здесь речь пойдет о переработке. Впрочем, ее показатели в России на очень низком уровне. Необходимо работать над их увеличением. Для этого, как считает эко-консультант Анастасия Гусакова, на законодательном уровне нужно утвердить раздельный сбор отходов.
Судя по статистике, по опросам, порядка половины опрошенных готовы сортировать, если им дадут соответствующую инфраструктуру. Только вот такие оголделые экологисты, как я, способны копить у себя на балконе в течение 2 месяцев какое-то вторсырье, чтобы отвезти его с большевиков на проспект Ветеранов. Всем другим нужно удобно, и это правильно. Здесь государство и люди должны работать в связке, потому что даже если государство сделает так, что на каждом этаже будет стоять контейнеры для раздельного сбора, если у человека в голове нет вот этого пунктика и ответственности, он все равно пойдет и выбросит общий мусор. Экопросвещение обязательно должно идти вместе с инфраструктурой от государства. Но так же, как и государство, оно должно понимать, что оно без населения, без вовлечения населения не сработает.
Но не забываем про низшие ступени пирамиды. На 5-й – сжигание. Мусоросжигание – тема щекотливая. В конце 2019 года государство приравняло мусоросжигание к переработке. Экоактивисты считают это огромной проблемой. И не без оснований. Часто можно услышать рассказы о том, что из мусора в странах Евросоюза получают энергию. Наша страна имеет на сегодняшний день переизбыток генерирующих мощностей. Энергия из мусора нам просто не нужна. И к самому процессу сжигания очень много вопросов. Насколько продукты горения будут хорошо очищены? Безопасны ли выбросы для жизни и здоровья граждан? Страны, которые начали решать проблему отходов несколько десятилетий назад, сегодня признают, что их путь не идеален. Советуют тем, у кого мусоросжигательных заводов еще нет, их и не строить. Австралия недавно полностью отказалась от строительства таких заводов. И вновь рассказывает наш эксперт Анастасия Гусакова.
Государство понимает, что отходов у нас очень много. Государство всегда решает быстро. Мы не умеем работать на долгую. Нам нужно решить проблему здесь и сейчас. Поэтому то решение, которое государство выбрало, это действительно все сжечь. Тогда не будет свалок. Таким образом, одну проблему они решат. Что при этом возникнет, какие другие проблемы, об этом мало говорится, потому что больше пиарится та проблема, которую решить нужно. Когда будет принято решение про сжигание, сжигаться будет все. Батарейки, ртутные градусники, органика какая-то, лекарства. Все, что у нас в мусорках, это все сгорит. Там такая химота, которая ни в коем случае нельзя, чтобы не попала ни в какую почву, ни в какие там воды. Это будет высокотоксичная зола, которую нужно захоранивать правильными способами, герметизация. Это раз, да. Мы говорим, опять же, про выбросы. То есть, если в Европе, например, мусоросжигательный завод в Вене, который стоит, и все показывают, посмотрите, рядом жилые дома, садики и школы, он 5-ступенчатая система очистки. Те заводы, которые планируются мусоросжигательные строить у нас, они 3-ступенчатые. Помимо этого, та же Европа, которая с этими заводами уже давно, они поняли, куда они идут, что да, есть зола, что да, есть выбросы, что материал навсегда исчезает. Ты его просто сжигаешь, вместо того, чтобы снова пустить в цикл. А новый материал тебе снова нужно добывать.
6-ступень, низшая, это захоронение. С таким способом наша страна знакома очень хорошо. Свалки в России занимают около 4 миллионов гектар. Не нужно быть профессиональным экологом, чтобы понять, насколько они вредны. Изменить мышление, ввести полезные экопривычки, снизить потребление – не для всех это простая задача. Кто лучше всего откликается на экологические призывы? Кому близка экологическая повестка? Как считает наш эксперт, эко-консультант Анастасия Гусакова?
Молодое поколение, тинейджеры, миллениалы, у них совсем другие ценности. То есть это те люди, которые больше смотрят в сторону экологии, помощи другим, спасения мира. И поэтому им это заходит очень хорошо. Так же, как тем, кто чуть постарше, 30-летний тоже очень даже. Потому что у них все-таки больше проявляется потребность не владеть вещью, а пользоваться. Если мне нужно проехать из точки А в точку Б, а мне нужно для этого машину покупать, платить там все налоги, платить за бензин, за паркинг, обслуживать ее. Или я могу воспользоваться каршерингом и точно так же добраться из точки А в точку Б.
Конечно, люди разных поколений по-разному реагируют на экологические призывы. Но в целом можно сказать, что все, кто думает о будущем, стараются ответственно подходить к вопросам экологии. Все зависит не от возраста, а от воспитания, от взглядов и ценностей. Сегодня нам важно посмотреть на некоторые вещи под другим углом и начать движение в правильном направлении, в направлении сохранения нашей планеты для будущих поколений. Нильс Бор предрекал, что человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнется в собственных отходах. Мы должны приложить все усилия, чтобы это пророчество не сбылось. А этот выпуск экологической рубрики к эфиру готовили автор и ведущая Инесса Наумова, звукорежиссер Антон Никитин и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
Зеленая уборка.
Экологическая передача для школьников.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. И всем-всем, кто только-только к нам присоединился, здравствуйте. За окном уже середина весны, апрель. который в народе называли «снегогоном» или «ручейником». Но можно назвать месяц иначе – месяцем веселья, потому что начинается апрель с самого веселого из всех праздников – со дня смеха. Или месяцем космонавтики, потому что именно в апреле 12 числа 1961 года, ровно 60 лет назад, Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет, и человек впервые вырвался в космос. К нам в студию пришел главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И я хочу вас спросить, чему же посвящен апрельский номер журнала? Дню смеха или Дню космонавтики?
Ну, знаете, хочется ответить всему. Ну и, кстати, я буду недалек от истины, потому что в «Костре» всегда много самых разных интересных познавательных материалов. Но в этом номере мы, разумеется, особое внимание уделяем космосу, космонавтике. И открывает номер такая подборка космических стихов замечательных поэтов. Андрея Усачева, Галины Дядиной, Анны Игнатовой. Ну, а следом в рубрике «Год открытых дверей» у нас в гостях наш выдающийся петербуржец, космонавт Сергей Константинович Крикалев.
Да, Сергей Крикалев действительно человек исключительный. Насколько я помню, он совершил 6 полетов в космос и в течение 10 лет был рекордсменом Земли по суммарному времени пребывания в космосе. По-моему, больше 800 недель. А еще он чемпион мира по пилотажу на планерах.
Не говоря о том, что Сергей Константинович – герой Советского Союза и герой Российской Федерации. Между прочим, всего 4 человека в нашей стране удостоены обоих этих званий. Он академик Российской академии космонавтики, он академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
А еще президент Международного экологического фонда «Чистые моря».
Да, и многое другое. Но вот, кстати, хорошо, что вы об этом вспомнили, о чистых морях. Потому что в нашей рубрике «Морская газета», которая тоже с космической темой перекликается, мы рассказываем об удивительном явлении, связанном, безусловно, с космосом, которое происходит на всех морях. Правда, на этот раз речь пойдет не о каком-то отдельном море, а о мировом океане в целом. Мы попробуем разобраться в происхождении океанского прилива. Вот это удивительное явление природы, которое происходит в масштабе всей нашей планеты. Ну и мы узнаем, как действует на океаны Земли наша ближайшая космическая соседка Луна. Ну а еще поговорим о том, как эта гигантская сила влияет на жизнь морских обитателей. Ну и вообще, нельзя ли заставить прилив работать на человека?
Конечно, наверное, можно, и это, насколько я знаю, делается. По-моему, тема приливов вообще очень интересная.
Кстати, Ирина, вы знаете, что на Луне не бывает ветра?
Да, знаю, но это очень удивительное и непривычное для землян явление.
А у нас в рубрике «Остров поэзии» на эту тему замечательное коротенькое стихотворение Валентина Дмитриевича Берестова. Вот послушайте.
С удовольствием.
«Луноход» оно называется. «Прилунился лунолет. В лунолете луноход. Цирки, кратеры и лунки луноходу не страшны. Оставляет он рисунки на поверхности Луны. Пыли много, ветра нет, жить рисунком 1000 лет».
Замечательное стихотворение. А о чем пойдет речь в рубрике «Вот в чем вопрос»?
Ну, мы попытаемся разобраться, как же добраться до звезд. Ведь человека издавна интересовало, как устроено небо, земля, как преодолеть огромные расстояния, можно ли подняться в воздух. Конечно, в давние времена речь шла просто о возможности взлететь, подобно птицам. Постепенно сложилось представление об устройстве звездного неба, о шарообразности Земли, о том, что планеты вращаются вокруг Солнца. Ну а в начале 17 века люди уже смогли разглядеть на небе много новых объектов. Ведь появились подзорные трубы и первый телескоп.
Но ведь летать по воздуху людям так и не удавалось.
Да, не удавалось. Хотя еще в 9 веке Аббас ибн Фирнас, ученый и изобретатель, живший в Кордове, разработал летательный аппарат, который был способен планировать в воздухе. Ну, это был такой каркас с крыльями из шелка. И Фирнас продержался в воздухе около 10 минут. Потом изобретатели не раз пытались, мы это знаем, создавать подвижные крылья. Ну вот можно, например, вспомнить проект Леонардо да Винчи.
Конечно, вспомнить-то можно, но ведь все попытки полетов именно тогда неизменно заканчивались падением. Вот не так ли?
Да, да, это верно. Но в конце 18 века в небо устремился первый воздушный шар. Позднее дирижабли появились, затем самолеты и вертолеты. Ну, естественно, они были куда более надежными. Ну и вот первый полет биплана американских изобретателей братьев Райт состоялся 17 декабря 1903 года. А в 1907 году в воздух поднялся первый пилотируемый вертолет Поля Корню.
А как же звезды? Когда же люди направились к ним?
Ну вот... Уже в конце 19 века ученым стало понятно, что летательному аппарату нужна очень большая скорость для преодоления притяжения Земли. Наш знаменитый соотечественник, школьный учитель и изобретатель Константин Михайлович Циолковский первым понял, что для такого полета нужно использовать ракеты. Ну и вот в начале 20 века Циолковский, делая опыты, расчеты, совершил чрезвычайно важное открытие. Если ракету высоко поднять и толкнуть затем не вверх, а вбок, то она уже не упадет на Землю, а станет ее спутником. Ученый рассчитал, кстати, и скорость, необходимую для выхода аппарата на орбиту – около 8 км в секунду.
Помню, со школьной скамьи эту скорость стали называть первой космической скоростью.
Да, да, совершенно верно. А вот вторая космическая равняется 11 км в секунду и позволяет уже покинуть орбиту Земли и отправиться в открытый космос. Но потребовались десятилетия работы многих ученых, конструкторов, инженеров, чтобы вот эта мечта о создании ракеты, способной выйти в космос, осуществилась. Как мы знаем, такую ракету первым создал легендарный наш конструктор Сергей Павлович Королёв. И 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а через 4 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой исторический полет в космос, 60-летие которого мы отмечаем в этом году.
Да, вообще поистине это событие планетарного масштаба, а сегодня уже работают международные космические станции, существует космический туризм и на повестке дня путешествия к Марсу. Но я знаю, что костер в апреле отмечает еще один юбилей. Может быть, не такой всемирный, но очень дорогой и важный для самой редакции.
Да, это действительно так. И для нас, и для нескольких поколений читателей, и для многочисленных коллег и друзей этого необыкновенного человека, художника и писателя Леонида Давыдовича Каминского, учителя смеха, которому 27 апреля исполнилось бы 90 лет. О нем мы рассказываем в рубрике «Ковчег». Все, наверное, знают, что Леонид Каминский преподавал такой особый предмет, который не числится ни в одной школьной программе – урок смеха. Когда у него родилась дочка Маша, то он начал придумывать для нее рассказы и сказки. Вот с тех пор произведения Каминского для детей, да еще с его собственными, совершенно необыкновенными рисунками, замелькали в детских журналах.
Да, но, насколько я знаю, у Леонида Каминского и книг немало.
Да, Ирина, это тоже совершенно верно. Позже появились и его книги. Вот, кстати, одна из них была впервые опубликована в 1986 году и называлась «Урок смеха». Она так понравилось детям, да и не только детям, что переиздавалось больше десятка раз. Давайте я прочту из нее хотя бы одно стихотворение про сильного Васю. Оно мне очень нравится.
Конечно, прочитайте.
Наш Василий Наш Василий Квасников самый сильный, самый сильный среди второклассников. Второкласснику Сережке часто ставит он подножки. Второкласснику Андрюшке как-то съездил по макушке. Второкласснику Гришутке дал по шее ради шутки. Наш Василий Квасников самый сильный среди второклассников. А в своем четвертом классе не такой уж сильный Вася и боится квасников всех четвероклассников.
Да уж, стихотворение смешное, язвительное и, я бы сказала, разоблачительное. Кстати, насколько я знаю, ведь Леонид Каминский довольно долго работал в костре.
Да, действительно, более четверти века, с 1979 по 2005 год, Леонид Давыдович руководил нашим отделом юмора, проводил в нем веселые конкурсы. Ну вот однажды предложил своим маленьким читателям присылать самые смешные отрывки из школьных сочинений. Их в редакцию приходило так много, что Леонид Давыдович стал самым крупным в мире коллекционером этих очень смешных фраз. Но он не только собирал их, но печатал в журналах, зачитывал на своих встречах с детьми в школах, в библиотеках, на театральных подмостках. Был такой спектакль «Урок смеха», «Веселый звонок». В студиях радио и телевидения.
А еще, насколько я знаю, из коллекции этих уморительных фраз составлена уникальная и очень смешная книга «История государства российского в отрывках из школьных сочинений».
Да, эту книгу вообще невозможно читать без смеха, открывая буквально на любой странице. Ну, вот в 2005 году учителя смеха не стало. Теперь с Леонидом Каминским встретиться нельзя, но радость общения с ним осталась. А для этого я очень советую всем нашим слушателям читать великолепные, очень талантливые книги этого замечательного писателя, художника и прекрасного человека.
Тем более, что книги Каминского, вот насколько я знаю, продолжают выходить в разных издательствах и пользуются огромной популярностью у читателей. Николай, а что же нас ожидает в костре на зеленых страницах?
Мы расскажем про осколки солнца, или иначе про янтарь. Как известно, это окаменевшая смола древнейших хвойных деревьев, которые росли много-много миллионов лет назад. Ну, ученые доказали это еще в 18 веке.
Да, вы знаете, в этом году мне удалось съездить в Калининград и побывать в музее янтаря, который существует в этом городе. И, конечно, там я много узнала интересного про янтарь. Но давайте расскажем нашим слушателям, может быть, кто-то еще до конца не знает, как же все-таки янтарь образуется.
За миллионы лет устойчивая к воздействию внешних сил смола этих самых древних деревьев вместе с их стволами перекрывалась слоями рыхлых горных пород. Древесина при этом разрушалась, а вот со смолой происходили весьма необычные превращения. Она приобретала свойства камня. Янтарь сохраняет в себе все включения, которые в него попали миллион лет тому назад. Особенно ценились всегда образцы янтаря с включениями ископаемых остатков живых организмов. Наиболее часто в янтаре сохраняются насекомые, паукообразные и растения. Ну а реже ископаемые остатки там позвоночных, в том числе млекопитающих. Кстати, вот в янтаре из Бирмы нашли целиком гекконов и даже хамелеонов.
Ну, таких кусков янтаря я в Калининградском музее, к сожалению, не видела, но там есть самый большой, по-моему, в Европе, 4-килограммовый слиток, не слиток, не знаю, в общем, глыба янтаря 4-килограммовая, и есть множество янтарей с остатками, как раз сохранившимися насекомыми, паучками, растений очень много. Действительно, это очень интересно разглядывать, и я знаю, что такие находки, вот как в Бирме или 4-килограммовый вот этот глыба янтаря, очень высоко ценятся учеными.
Да, совершенно верно. Дело в том, что в настоящее время, благодаря янтарю, описано множество видов исчезнувших существ, которые стали достоянием науки. Поражает, кстати, сходство древних обитателей с их современными потомками. Они практически идентичны.
Ну, до Бирмы нам добираться сейчас далеко, да и невозможно, поэтому я всем советую побывать в Калининградском музее янтаря. Это не так далеко от Петербурга. В общем, вы получите массу удовольствия. Но раз зашла у нас речь о древних артефактах, что же мы узнаем из рубрики «Нам знаки-знаки подают»? Насколько знаю, это новая рубрика, появившаяся в этом году.
Да, да. На страницах этой рубрики мы снова, у нас эта тема уже была, обращаемся к царям и королям, и даже императорам. Но на этот раз это будут не только египетские властители, но и европейские, и азиатские, и русские. И наш разговор пойдет о символике короны. Откуда она вообще взялась и почему она так важна? Какие истории связаны с знаменитыми коронами и почему эти истории иногда приходилось выдумывать? И вообще, кто важнее, царь или король? Вот все эти вопросы оказываются в центре внимания этой рубрики.
Уверена, что это будет очень интересно. Вы меня просто заинтриговали анонсами. А о чем же еще расскажет нам апрельский номер «Костра» в этот раз?
Ну вот, например, в рубрике «Уголок веселого архивариуса» мы расскажем о русалках и о так называемых фалеронах. О русалках знают все. Обычно они представляются там в мифах, легендах, сказочных историях такими рыбохвостыми девицами, дивной красоты, поющими песни, ну и очень опасными. Но в записях одного фольклориста упоминается редкая разновидность – мужчина-русал. Этот миф не совсем самостоятельный, а отголосок библейской легенды. И в ней рассказывается, в этой библейской легенде, как мы знаем, что когда евреи уходили из Египта, преследуемые войском фараона, то волны моря перед ними расступились, Господь сделал море сушею, как написано в Писании. А когда на дно морское ступило войско фараонова, вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников. Не осталось ни одного из них. Но вот эти-то воины фараона, эти ратники, и превратились со временем в мифических фалеронов, которые поют в море тоже дивные песни и топят встречные корабли.
Ну надо же, как интересно, очень занятная история, и я до этого ничего о мужчинах-русалах не знала. Очень интересно. Кстати, давно мы с вами не вспоминали рубрику «Беседка». О чем речь пойдет в ней на этот раз?
На этот раз в ней мы рассказываем про русские народные изречения. В нашем языке таких древнерусских слов и выражений сохранилось довольно много, только происхождение их со временем забывается. Вот, например, многие слышали выражение «ободрать как липку» в значении «ограбить» или «обмануть и ограбить». Но не все знают, что этот фразеологизм связан с изготовлением липового лыка. Из него в старину изготавливали коробы, делали лапти, и лыка сдирали с молодых лип, почти полностью лишавшихся коры. Согласитесь, сходство с ограбленным человеком очевидно. Конечно, лыком пользовались люди не самые богатые, обычно это были крестьяне. Потому другое выражение «не лыком шит» означало непростое, не крестьянское происхождение человека, ну или какие-то его особенные свойства и качества.
Спасибо большое, Николай. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, но давайте на прощание прочитайте какое-нибудь стихотворение из апрельского «Костра». Например, мы начали разговор с космической темы. Может быть, и завершить его тоже, если есть стихотворение на тему космоса, тоже космической темой?
Да, конечно, есть. Давайте я прочту стихотворение Андрея Усачева. Называется оно «Звездная книга».
Давайте.
Таинственно в мире и тихо, Когда в доме выключен свет, распахнуто небо, как книга историй, преданий, легенд. Гирлянды волшебных созвездий не просто над нами горят. Мы можем однажды прочесть и понять, что они говорят. Бездомные, словно поэты, кружась над небесным листом, выводят бродяги кометы блестящие строчки хвостом. Сияние звездных жемчужин зовет нас к далекой мечте, и даже фонарик не нужен, чтоб тайно читать в темноте.
Ну что ж, спасибо огромное, Николай, за такое интересное путешествие по апрельскому номеру «Костра». Я спешу напомнить нашим читателям, что рассказал о новом номере этого журнала его главный редактор Николай Харлампиев. Большое спасибо, Николай, и до новых встреч. И, пожалуйста, не забудьте приготовить нам со слушателями новые замечательные стихи и истории.
Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.
Ну а я, ведущая Ирина Озерская, на этом прощаюсь с вами. Вместе со звукорежиссером Анастасией Большаковой мы желаем вам интереснейших и приятнейших новых историй. А завершает наш радиоканал еще одна история, на этот раз от поэта Константина Арбенина. Называется она «Одиссей и Навсекая», а исполняет группа «Зимовье зверей». Приятного прослушивания, удачи и берегите себя.
Пока Пенелопа вязала носки, еженочно их вновь распуская, на том берегу быстротечной реки Одиссей повстречал Навсекаю. Навсекая сказала ему: «Одиссей, возвращение лишь полумера. Оставайтесь со мной, быть вдвоем веселей, почитаем друг другу Гомера». Истекла со страниц типографская мзда, надорвав путеводные нити, и магнитной стрелкой морская звезда задрожала в грудном лабиринте. И рискнул Одиссей сделать медленный вдох и, забывшись в прекрасной атаке, опроверг каноничность сюжетных ходов. А тем временем там, на Итаке, Пенелопа плела Ариадну нить, ахиллесовы дыры стараясь прикрыть, но Сизифов свой труд распуская к утру понимала, ничто не поможет, не вернет Одиссея драконовый зуб, не убьет Одиссея горгоновый суп, не взойдет тот посев, если разве что Зевс обстоятельств пристрастную сеть не переложит. Но и Зевс был не в силах распутать любовь, так уж мир был самим им устроен. Только тот, кто своих уничтожит богов, сможет стать настоящим героем. И приняв этот тезис за истинный дар, Одиссей наплевал на иное, лишь вдыхал семизвучный гортанный нектар в колоннадах царя Алкиноя. Даже вставки Аида не знали, чем крыть, в перископ увидав Одиссееву прыть. И Олимп с этих пор стал не больше, чем хор, рабский хор на правах и на верца. Одиссей промышлял, по законам ветрил, он своими руками свой эпос творил. И ломая покой, Прометей огонь насаждал глубоко-глубоко в Навсекайно сердце. И все, что было запретным с отсчета веков, проливалось в подлунном слиянье и маячила целью для обиняков в преднамеренном любозиянье. Но судилища лопались, как пузыри, и на дно уходили по-свойски. И тогда посылали земные цари к Навсекае подземное войско. Одиссей понимал, что вверху решено изрубить золотник в золотое руно. Но среди лая охот каждый выдох и ход он выдерживал будто экзамен, и опять ускользал, оставаясь с кем был из циклоповых лап одноглазой судьбы, потому что решил, сколько б не было лжи, не садиться по жизни в чужие прокрустовые сани.
однажды взорвется картонный парнас, и уйдут часовые халифы, и сирены морей будут петь лишь для нас, лишь про нас, ибо мифы мы мифы. Жаль, счастливая будущность только оскал прошлой дерзости на настоящем. И погибнет в итоге, кто жадно искал, тот, кто выждал, бездарно брящет. Эта истина пала, как камень с небес, и накрыла обоих, но мудрый Гермес через брон облаков их увел от богов и от звезд, разумеется, тоже. И присвоив им высший языческий сан, он согласно подземным песочным весам, чтобы жар не зачах их семейный очаг, превращал поначалу начал по любовным ложе. Так пока Пенелопа вязала носки, в аллегории снов не вникая, на том берегу самой быстрой реки Одиссей повстречал Навсикаю. Навсегда. Навсегда.